Аминь.
Спасибо. По пути, 6 глава, здесь мы начинаем историю Ноя. Ну, написано 6 глава, вот в 2 стихе. «Тогда сыны Божии увидели дочери человеческие, что они красивые, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Ну, есть такие, конечно, понятия в том, что здесь у нас есть ангелов Божьих, какой-то сатана и так далее. Это просто не то, что здесь написано. Речи об ангелов нету, речи о сатане нету. Тем более, тут классические понятия, имеется в виду, что там, в Эдемском саде, какой-то Люцифер или кто согрешил, и всякие его ангелы падали на землю. Но это из нашего Джон Милтон. Это его, ну, потерянный рай, он об этом писал. Но здесь не написано в Библии. Тем более, если так, что они на самом деле пали, все эти ангелы пали, вот там, в Эдемском саде. Мы уже не в Эдемском саде, 6 главу, это уже, ну, спустя столько поколений после этого. Итак, нет, это не говорится о том, что случилось в Эдемском саде. Это должно быть понятно. И сыны Божьи. Мы не сможем просто так думать, что сыны Божьи являются ангелом. Потому что много раз, когда мы встречаем тот фраза «сыны Божьи», это говорится о верующих людей. Допустим, от Иоанна, первое послание, 4 главу, в первом стихе. Сейчас мы являемся сыны Божьи. То есть сыны Божьи вполне сможем понять как верующих. И мы сможем из этих всяких этих родословий, которые у нас есть в 5 главу, сможем понять, что начиналось две линии, верующих и неверующих. А через время неверующих стали посильнее многие и так далее. Поэтому я считаю, что у нас есть здесь речь о том, что сыны Божьи, то есть верующих, начинали вот взять жен из этих дочерей человеческих, то есть из неверующих. И все является введение на то, что в конце концов только Ной остался с верой в Боге. Поэтому то, что мы читаем здесь, тот отрывок от сыны Божьей и дочери человеческих, имеется какой-то функцией. Это как-то тот отрывок готовляет нам к тому, что только Ной остался вот, верный человек. И тем более написано, что они и женились. Брали их себе в жены. Но от Луки 20 глава 35-36 написано, что ангелов не женится. И когда они задали Иисусу такой вопрос насчет, ну, с кем мы будем жениться в Царстве Божьем, он сказал, да нет, вы ничего не понимаете. Вы будете похожи к ангелам. И ангелы так не делают. Ангелы не умирают. Ангелы Божьи вот так не жениться и так далее. Это не будет. Итак, я считаю, что в третьем стихе, когда Бог сказал, пусть будет дни их, то есть человеческие 120 лет, это не говорится о том, что как-то ограничивается жизнь человека 120 лет, потому что мы читаем, как жил столько лет, они до потопа жили очень много, 900 лет и так далее. Я думаю, что он имел в виду, что через 120 лет, после 120 лет, будет потоп. И это толкование как-то укрепляется в Новом Завете, когда Петр писал, что Ной готовил ковчег 120 лет. Итак, все то, что мы здесь читаем, о том, что он строил ковчег, готовил и так далее, это требовало где-то 120 лет для него. Четвертый стих. В то время были на земле исполины. А кто эти исполины или гиганты? На Септуагинте читаем там гигант. Что это значит? Это не значит, что ангелов как-то шли на земле, спали с этими женщинами, или взяли им жены, и у них были такие огромные дети. Нет. Определение дальше конца этого четвертый стих. Это сильные, из древья славные люди. То есть они люди. Это люди. Это не говорится о какой-то специальной форме существования. Они люди. Просто так, просто имеется в виду, что эти верующих, сыне Божие, брали их себе в жены из неверующих, из дочери человеческих, и свои дети стали очень славны, очень сильны, хотя неверующих. В 6 стихе, и раскаялся Господь, что создал человека на земле. Кстати, как мы читаем в земле, и мы будем дальше читать, как был потоп на землю, и Бог уничтожал все, тех, которые жили на землю. Что это значит? На еврейском языке то слово «земле», это еврейское слово «эрец», это значит, в принципе, или весь планета, или особо тот земле Израилева, то есть тот земле, который Бог обещал Аврааму. И я думаю, что это не говорится здесь, а весь планета. Я не думаю, что тот поток был буквальным образом по всему планету. Это говорится тот особенность тот земле, который Бог обещал Аврааму, в смысле земле Израилева. И даже сегодня евреи любят говорить «Эрец Исраил». Они имеют в виду республика Израил, «Эрец», в смысле земле, народ. И я думаю, что в этом плане здесь это он использовал. Поэтому тот классический проблем в том, что как может быть, что, допустим, кенгуру из Австралии, на самом деле они бегали туда, и после этого, на самом деле, кенгуру как бы бегали обратно из Арарат, в смысле горы, где ковчег закончился, это как-то нет. И я думаю, что всякий об этом не надо переживать. Видимо, тот земле здесь говорится о тот земле возле Израиля. И тогда все понятно. Особо кажется, что после потопа топография, весь район там, конечно, радикально изменились. Кажется, что был какой-то огромный бассейн, можно сказать, горы. Было такие возле Израиля, в круге возле Израиля. И думаю, что это было бы в этом районе, где можно сказать, что это все, исчез. Бог раскаялся. Вполне возможно, что Бог передумает. Греков и римских богов нет. Это было бы для им мерзость, что у Бога есть такая возможность передумать. Но у наш Бог, он такой велик, что это не так, что у него нет эмоций. У него есть эмоции. И тоже у него есть намерения с людьми, которые, конечно, иногда просто так не исполняются, потому что человек не хочет делать то, что он хочет. Итак, когда написано, что Бог раскаялся, что создал человека на земле, и решил, хорошо, я буду все это уничтожать, и я буду начинать только с этим мной как-то работать и делать новые, все новое. Это вполне то, что случилось, когда Бог тоже рассказывал о том, что он выбрал Израиль как свой народ. Помните, он сказал Моисею, дай мне покой, я буду им вообще уничтожать, и я сделаю с тобой, в смысле с Моисеем, еще огромный народ. И Моисей сказал, да нет, Господи, так не надо делать. Хорошо, через 40 дней, когда Моисей с ним поговорил там на Синае, Бог передумал. А кто писал книгу Бытия и в каком контексте это написано? Моисея. Я думаю, что он поэтому хотел как-то показать Израилю, что, знаете, тот случай со мной, когда Бог сказал мне, что он хочет вас как народ уничтожать и сделать от меня новый и огромный народ. Знаете, это не первый раз. Это раньше и тоже случилось. Итак, насчет того, что Бог умеет раскаяться и передумать. Мы это видим, особо в Ниневе. Помните, Йона шел к Ниневе и сказал Ниневу, что через 40 дней Бог будет уничтожать Ниневе. И это от уста Господа. Но они раскаялись, они покаялись. И Бог в своем очереди и тоже передумал. Сказал, ну хорошо, видимо, у вас такое вот покаяние, ладно, я не буду. Я не буду уничтожать, так как я сказал. То есть у него есть тот огромный чувствительность в том, что я так часто говорю здесь, что он смотрит очень внимательно на сердце человека. И даже после того, что Бог сказал, так и так будет. Если человек придумает, если человек на самом деле всего сердца покается, Бог и тоже умеет передумать. Это чудесно, что он не такой каменный лицом, вот как смотрит на человечество, да ладно, если вы так будете, все. Нет, у него есть такое, ну, открытие, он так открыто к нам. И это очень трогательно. Это, конечно, сильно ободряет человеку. Своим, ну, жизнью, своим покаянием. Это не так у ислам. Ислам значит, в принципе, послушность. Бог кое-что сказал, без эмоций, без ничего. Тебе надо это исполнять. Если не будешь это исполнять, то все. До свидания. Наш Бог не такой. Это не значит, что он такой слабый, капризничает, но сказал так, делать по-другому. Нет. Это просто значит, что он не такой каменный Бог, так как идол, который так сказал, и так и будет, и все. Он совсем открыт к диалогу с человеком. Он очень хочет, чтобы человек покаялся. Он очень хочет, на всяком случае, устроить отношения как-то с нами. Получается тогда, что Бог просто так не такой. И что дальше человек не может покаяться. Есть те, которые там думают, что я слишком далеко ушла от него. Я не могу обратно. Ты сможешь вполне. Это фактически любовь. В одном слове, это любовь. Когда человек так любит другого человека, он хочет на всяком случае как-то устраивать тот отношение с этим человеком. Да ладно, ты это не хочешь. А давайте мы будем так. Ты так хочешь, ну хорошо, ну ладно, я буду какой-то компромат делать, какой-то компромисс, чтобы мы сможем, по крайней мере, жить вместе. И это вполне то, что Бог делает. Когда говорим, что Бог есть любовь, что Бог нас любит, что это значит? Что это значит в практике? Это значит в практике, что Бог как-то готов на всяком случае как-то двигаться, чтобы, по крайней мере, устроить с человеком отношения. Как я сказал, это не значит, что он как-то несерьезно, что он как-то без принципа. Да нет. Но если он любовь, если он на самом деле любит человека и хочет на всяком случае устраивать вот отношение, живое, обоюдное отношение и спасение для этого человека, тогда, конечно, он хочет тогда вот, делать компромисс, изменить немножко позиции, чтобы спасать тот человеку, чтобы на самом конце найти тот человек для себя. Итак, Ной строил тот ковчег. В Новом Завете мы читаем много о Ное. И Петр сказал, что так как Ной строил ковчег, тогда у нас есть Иисуса. И он даже рисовал параллель дальше, что тот ковчег с водою везде в округе является какой-то прообразом, крещением во Христе. Иисус тоже сказал, что так как был в дни Ноя, так и будет в нашем последние дни, где вообще духовности нету, где человечество вообще отошли от Бога. А поскольку тогда мы ходим во Христе, через того, что мы принимаем крещение во Христе, тогда мы будем спасены, потому что, безусловно, потоп придет. Все то, что мы видим, всякий этот бардак на этом планете, рано или поздно Бог будет судить. Он будет. Он не будет пассивно до конца. Он не будет разрешать человечество вообще сам себе разрушить. Он будет поступать. Он будет судить тот мир. И Петр даже сказал, что так как он использовал средством воды, ну, во время Ноя, так как он будет огня использовать в самые последние дни. Но мы сможем быть в ковчеге, мы сможем быть во Христе. И, наверное, вы видели такие картины и так далее, где, когда это уже дожди начинались, ну, конечно, все человечество бегали, вы к Ное. Ное, у тебя есть ковчег, но это уже поздно, потому что Бог закрыл дверь, и все. Это будет слишком поздно. Это было бы так, как в этом притче, когда эти девочки бегали к Иисусе слишком поздно, стучили на дверь. Он говорил бы, что я не знаю вас, откуда? Откуда вы? Я вас вообще не признаю. То есть слишком поздно. Слишком поздно. Люди будут обратить к Иисусе. Но это для нас в этом жизни как-то ну, быть в ковчеге. В 16 стихе написано, что ему придется делать дверь в ковчег сбоку его. Иисус сказал, что я дверь. И я думаю, что он так имел в виду, что только залезть можно было бы в ковчеге, конечно, через дверь. И он является тот дверь. Он является тот возможности как-то найти место там. Всякие эти животные, которые пришли к Ное, я думаю, являются символом у нас. У тех, которые пришли. И интересно, в 19 стихе «Выведи в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых». А в 20 стихе написано, что из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. То есть некоторые животные сами вошли к нему. А некоторые, Ное как-то бегал, как-то на сафари, как-то бегал и ввели этих животных к нему. То есть некоторых не хотели, некоторые стеснялся, а некоторые сами по своему инициативу как-то пришли туда. И разве это не похоже так, как есть с нами? И что есть людей, допустим, которые сами берут на руках Библии, читают и как-то сами пришли. И есть тех, которые нам надо как-то взять ушами и как-то нам ввести в ковчег. И мы являемся тогда эти ну, животные. Написано, от всякой плоти, от всякой плоти. Потому что мы тоже из всех народов и так далее. Каждый тип личности, каждый вот тип человека. И у нас есть наши, как сказать, комнаты в этом ковчеге. Я думаю тогда, что Бог это хотел. И люди не верили, в принципе, то, что Ное проповедовал. Написано Петра, он сказал, что Ное проповедовал 120 лет. А здесь, в Бытие, 6 глава, речи об этом нету. Мы не читаем, что он проповедовал. Мы читаем только, что он строил ковчег 120 лет. Петр сказал, 1 Петра, 3 главу, что Ное проповедовал 120 лет. Значит, его пример был свидетельством. Через того, что он готовил тот ковчег и на сухой земле, я думаю, что это его пример был тогда какое-то свидетельство. Итак, если мы переживаем, что я не такой евангелист, я не умею такой, ну, как-то ходить по домам, я не умею как-то говорить так с людьми, ну, не переживайте. Это твой пример. Если это видно, что твой пример в жизни, это такой, что для тебя то жизнь, это ни при чем. Ты готовишь себе для будущего, согласно то, что Бог нам сказал. Тогда это является наше свидетельство. Это является, ну, проповедь, в принципе. Я думаю тогда, что это было нелегко, конечно, для Ноя. Особо понимаю в том, что, кажется, не было дожди на этом время. Это только после потопа, что понятие дожди начиналось. Я так говорил, потому что раньше написано, что был какой-то туман. об кого воды был. Это ну, раньше во вторую главу Бытия, что Бог как-то сделал так, чтобы какой-то туман дал, ну, передал водою на творение и здесь на земле. То есть понятия дожди не было. Понятия потопа просто не было. Я думаю, что тогда, ну, объяснить людям, что будет потоп, будет уводнение, это для им вообще новые понятия, как это может быть. И 7 глава, 11 стихе написано, что тот воды не только из дожди, сеген разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь. То есть источник этого воды это не только дожди, это и тоже того, что тот воды, который, по-моему, Бог как-то держал на облаках и так далее, это пришел, и тоже вода была как-то внутри земли, источники великой бездны. Это все-таки открылись. Итак, он говорил на рамках того, что люди как-то не поняли. И тоже с нами, поскольку мы проповедуем, люди как-то до конца это не понимают. И что, ну, что будет на этом земле? Что есть Бог, что есть Иисус, что будет страшный суд? Это для им совсем другой язык. Ну, конечно, когда тут дожди начинались, они поняли, что да, то, что тот парень сказал, это вполне правильно. И, конечно, они смеялись бы. Зачем строить такой огромный ковчег, огромный корабль нам на сухой земле? Это, конечно, как-то для им как-то абсурд. И нашей жизни тоже кажется абсурд. В том, что поскольку мы приготовим себе к Иисусе, за то, что мы приготовим себе к этому дню, когда Иисус придет, это кажется абсурд. Это кажется на глазах миру, это кажется, что я дурак, что я так сделал. Зачем так? Разве не лучше как-то жить для сегодня? Зачем переживать о том, что, наверное, будет на будущем? Ну, это наш выбор. Если мы хотим жить вечно, или хотим жить только для сегодня. Ладно, у кого есть кое-что добавить?
Когда проходило эти 120 лет, о том, что вот Данкан говорил, что у Бога не каменное лицо. Если бы он хотел стереть с лица земли всех и сразу, он бы это сделал. Но именно строительство ковчега, 120 лет, которое происходило бы, 120 лет еще было время размышления для людей. Потому что Ниневия покаялась. И 120 лет был человек, который делал этот ковчег. И люди на него смотрели, и у каждого были свои мысли. И 120 лет как было как испытательное время. Время долготерпения Божьего. Потому что если бы Господь, сотворивший небо и землю, хотел этот ковчег, он бы его в мгновение воздвиг бы. Но он давал время людям подумать. 120 лет бы. Время для размышления. Время долготерпения Божьего. Это говорит о том, что у нашего Бога не каменное лицо бы. Что он чувствует. Если бы кто-то раньше времени, раньше этого потопа, в ковчег вошел, я думаю, что Ной, то время, которое он строил, он много эмоций услышал разных от людей. Зачем, для чего, что, почему, к чему. Но он продолжал. Он верил Богу, что это произойдет. И он в сердце своем не усомнился. На то время был единственный человек, который не усомнился в правде Божьей. В том, что все, что Господь делает, оно произойдет. И когда пошел потоп, а перед этим двери закрылись, еще думали, странный парень, зачем он это делает? А когда вода начала литься и поняли, что спасения другого нет, дверь стучали, но уже ковчег поднимался над водой, и было поздно. И думаю, у каждого человека есть такой промежуток времени, когда кажется, что что-то, то, что он делает, это может быть совсем не топ. Но всякое время, оно у Бога взвешивается. У каждого человека, с его жизни взвешивается время. Время его размышления.
Аминь. Спасибо. Очень мудрые слова.